Уважаемые телезрители, в студии Дмитрий Шакуров. Это программа «Четверть часа». Здравствуйте. Близится к завершению сутки, отмеченные в календаре 7 ноября. Долгое время этот день в России был государственным праздником, днем Октябрьской революции 1917 года, которая для кого-то по-прежнему великая, а для кого-то трагичный Октябрьский переворот. Напомним, 7 ноября, 25 октября по старому стилю 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которое просуществовало в нашей стране 70 с лишним лет. Предоставим слово свидетелю тех далеких событий. В 1918-м, годовщине Октябрьского переворота, святейший патриарх Тихон выпустил грозное послание, адресованное непосредственно к Совету народных комиссаров во главе с Владимиром Ульяновым Лениным. И далее цитата. «Вы разделили весь народ на враждующие между собой страны, станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войны, так как вы стремитесь руками рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции. Не наше дело судить о земной власти. Всякая власть, от Бога попущенная, привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину являлась Божьим слугой на благо подчиненных и была страшна не для добрых дел, но для злых. Обратитесь к ней к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете вы сами, взявшие меч». Конец цитаты. Отмечу, что патриарх Тихон в своем послании не призывал к участию Русской Православной Церкви в какой-либо борьбе против советской власти. Святитель предложил большевикам проявить элементарнейшие признаки гуманности в политике. О последствиях Октябрьского переворота для страны расскажет историк, исследователь Андрей Анатольевич Борисюк.
Индустриальные достижения страны в советское время поднимались на флаг пропаганды как символ могущества Советского Союза, как символ коммунистической идеологии, как символ победы социализма. При этом достижения страны до революции опровергались и фальсифицировались. Такой подход, мифы, которые были сочинены благодаря такому подходу, и тиражированные, и часть из них до сих пор, это пример потрясающего неуважения к истории собственной страны. Это вызов всей нашей истории, это большая проблема, которая сохраняется в том числе и до сегодня. Между тем, исторические факты однозначно свидетельствуют, что к 1917 году Россия входила в четверку мировых промышленных лидеров вместе с США, Англией, Германией. Россия занимала первое место в Европе по объемам добычи нефти, по протяженности железных дорог, по первое место в мире по военному бюджету. Нам принадлежит ряд грандиозных изобретений, начиная от первого в мире серийного бомбардировщика, заканчивая изобретением радио, проведением первой в мире телевизионной передачи данных. Список на самом деле огромный. Все эти вещи оказались забыты и искажались, а часть из них приписывалась, в общем-то, под последующему советскому режиму. Российская империя под руководством Николая II проводит стремительную индустриализацию, электрификацию, осваивает передовые технологии. Об этом говорят общие индексы промышленного производства, об этом говорят частные примеры отдельных отраслей промышленности. Например, возьмем такой пример, как выплавку стали. Советское развитие до 1940 года. Довольно большой показатель. Им удается обеспечить рост выплавки в 4,3 раза. Это четырехкратный рост, это очень здорово. Это поднималось на флаг советской пропаганды. Причем, что было до революции, не рассматривалось осознанно. Если мы посмотрим на цифры, они открыты, то мы увидим рост выплавки стали в 4,7 раза. Почти пятикратный рост против советского почти четырехкратного роста. индустриализация дореволюционная имеет более высокие темпы развития. Вот это мы взяли металлургию. Допустим, возьмем добычу угля. В советское время достигнут 5-кратный рост, но до революции 8,5 раз рост добычи угля. Машиностроение в советское время в 7 раз, до революции в 10 раз. И вот это та самая индустриализация, которая была проведена без насилия, без ГУЛАГа, без массовых репрессий, благодаря грамотным экономическим методам, которые нужно изучать и брать в пример. Мы рассмотрели вот конкретные отдельные отрасли. Можно посмотреть общие индексы, общие коэффициенты. За 13 лет, с 1900 по 1913 год, доля Российской империи в мировом промышленном хозяйстве растет с 13 до 13,8%, на 0,8%, почти на 1% за 13 лет. Что происходит в советское время? К 1940 году, более чем за 20 лет, показатель растет на 0,3%. То есть Российская империя шла к мировому лидерству намного более высокими и намного более быстрыми темпами, чем Советский Союз. И лагеря репрессий были здесь как раз отягчающим фактором. Ими пытаются оправдать развитие, но они мешали этому развитию. Как, в принципе, и коммунистическая идеология, которая как раз благодаря и подмене понятий, ей пытались объяснить успех, но на самом деле она виновна в поражении, она виновна в отставании. Так что исторические факты однозначно свидетельствуют, что Николай II – это промышленная мощь России. Николай II – это мировое лидерство, и Николай II – это индустриальная слава России. Существует такое представление, что Николай II просто продолжил то, что, например, было заложено при Александре III. Иногда кто-то говорит, что даже хуже. На самом деле при Николае II в развитии народного хозяйства страны внедряется ряд методов новых, уникальных и неизученных. Например, при Александре III очень интенсивно развиваются частные коммерческие компании, которые допускаются в стратегически важные отрасли. У этого явления есть положительные стороны, так развивалось, например, в США по такой модели, но есть и негативные. Например, страна сталкивается с проблемой монополизации. Был полностью монополизирован нефтяной сектор. При Николае II, ну как пример, там были ряд других проблем. Страна развивалась, это было хорошо, но были и проблемные моменты. При Николае II наблюдается развитие государственного сектора экономики. В важнейших направлениях промышленности появляются государственные предприятия. Особенно ярко эта модель раскрывается во второй половине его царствования. И ну, буквально в последние годы там очень яркие, колоритные примеры. Взять, например, 1916 год, когда начинается создание государственных, мощных государственных металлургических заводов. Когда готовится законопроект, принятый императором, ну, в смысле, утвержденный императором, о создании государственной нефтяной промышленности. То есть вот тот самый нефтяной сектор, который был фактически монополизирован частными компаниями при Александре III, сюда проникает государство как регулирующий механизм. Экономика при Николае II опирается в равной степени и на государственные предприятия, и на частные предприятия, таким образом обеспечивая как выгоды конкуренции, то есть быстрый рост этих отраслей, так и стабильность выполнения заказа. Сформируется уникальная модель экономическая, русская экономическая модель, которая до сих пор по недоразумению или по желанию наших разных соперников не изучается и в принципе отрицается как явление, покрытое огромным количеством мифов о разрухе, об отставании и подобным. Стремительная индустриализация и строительство дорог при Николае II способствуют резкому повышению уровня жизни населения. Россия занимает четвертое место в мире по объемам выработки электроэнергии. Как минимум четвертое. На самом деле показатели электроэнергии сопоставимы были с Англией. Четвертое или третье не ясно до конца, но возьмем самым критическим образом. Не менее чем четвертое место. Электрифицируется город, начинается электрификация деревни. Это меняет быт людей. Появляется в квартирах домов, появляется первая электрическая бытовая техника, электрические холодильники, электрические плиты. Благодаря строительству дорог в отдаленные регионы получается возможность быстрой оперативной доставки продуктов и медикаментов. Падает смертность, растет уровень жизни. На фоне этих успехов возникает вопрос, почему тогда случилась революция, если страна так стремительно развивалась, если уровень жизни рос? Этот вопрос важнейший, потому что он открывает, в принципе, понимание того, почему случаются революции, и как нам им противодействовать, как нам обеспечить стабильность общества. История показывает, что ключевую роль в революциях играют не промышленные достижения, не промышленные проблемы с уровнем жизни, а играют проблемы с идеологией. Это же показывает нам и 1917 год. Об этом абсолютно наглядно и конкретно говорит тот факт, что выбор 17-го года – это выбор между западноевропейским либерализмом и западноевропейским коммунизмом. Это оба западных течения, которые захватили умы наших людей, между которыми развернулась конкуренция, но своему историческому пути развития не остается места. Западная мечта, западные иллюзии вытесняют патриотизм. Происходит измена, в результате чего ни один из значимых общественных институтов не поддерживает законную власть, не поддерживает своего царя, когда его, подобно Юлию Цезарю, свергает собственное окружение. Возникает измена и предательство, которое влечет смуты, которое влечет гражданскую войну, настоящие голода, не иллюзии, не мифические, а рекордные в истории голода 20-х и 30-х годов, примеров которых никогда не было даже в древности у нас. Все это является последствием предательства и Родины, и Бога, национальных интересов. Сегодня фигура Николая II – это маяк, который показывает силу и мощь исторической России. Это тот самый маяк, который показывает, чего может достичь страна с опорой на исторический фундамент. Как вообще выглядит та страна, в которой сочетаются высокие ценности и высокие технологии, где одновременно строятся храмы, где создается авиация, где строятся монастыри и создается подводный флот, где вера, честь, благородство и отвага воспевались в веках. Фигура Николая II открывает нам это прошлое, но она открывает не только прошлое, но и будущее. Она показывает, как выглядит сверхдержава, основанная на христианских ценностях. Современная, прогрессивная и в то же время несущая высшие ценности веры, добра и справедливости. Нашу цивилизацию, великую русскую цивилизацию, пытались затмить скромными успехами индустриализации в советское время. Но даже в рамках рассмотрения узкого сегмента индустриализации Советский Союз проигрывает. Опыт империи бесценен и уникален. Он нуждается в новых и новых изучениях, внимательных, планомерных. Но в первую очередь он нуждается в открытых сердцах, открытых к пониманию в сердцах русских людей.
Этот доклад был сделан на конференции, которую проводил в Екатеринбурге этим летом Русский культурно-просветительский фонд имени святого Василия Великого. Форум был посвящен памяти царственных страстотерпцев. Сегодня мы вспоминаем трагедию Октябрьского переворота, произошедшего в 1917 году в России. И еще одну цитату хочу привести. Это слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Революция была великим преступлением, и те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали, была совсем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не помышляли. Конец цитаты. Добавим, что все, кто не вписывался в эту повестку, подлежали уничтожению, истреблению, исключению из числа тех, кто имеет право на жизнь. Чем нам сегодня ответить на это? Неделю назад мы поминали молитвы жертв политических репрессий, называя их поименно. Послушаем комментарий постоянного участника и автора мемориальных акций, создателя Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке Оксаны Ивановой.
Читая Священное Писание, мы знаем, что первый вопрос человеческой истории звучал как «Каин, где брат твой Авель?», который обличал братоненавистничество и убийство родных людей. Но также, как говорил великий религиозный философ Николай Бердяев, последний вопрос человеческой истории будет звучать как «Авель, где брат твой Каин?», который говорит нам об особой ответственности верующих, христиан, за то, что произошло, за ту трагедию, за души и память всех, кого мы сегодня вспоминаем. И именно на нас лежит главная ответственность за то, чтобы братоненавистничество, братоубийство, которого было так много в 20 веке, превратилось в братолюбие с нежностью, как говорит нам апостол.
Дорогие союзники, время программы «Четверть часа» в прямом эфире подошло к концу. Благодарю вас за внимание. Сегодня еще увидимся.